пожалуйста, а более конкретно, почему Трифонову не понравился фильм, кроме того, что он снят на Литве? Что-то можете добавить?
К сожалению, я не знаю. Я знаю только, что Трифонов был недоволен, и для него это была слишком такая история прибалтийско-психологическая. Здесь были, как он считал, смягчены все конфликты, которые он обозначил довольно жестко. Вот все, что я знаю. Я не знаю деталей, я не знаю, что он там предъявлял. Это действительно картина, в которой перенесено из публицистического, скорее, психологический план, да, и нравственно-психологический план. Но какие конкретно у него были претензии, я не знаю. Я знаю только, что он не был сторонником этой картины.
Вот из того, что я тоже слышал, говорят, что ему очень не понравилось, что герои все оказались практически без явного бэкграунда, который есть, то есть без истории прошлого, который есть у него в повести. Но мне кажется, все-таки там очень важным в Трифоновской повести был московский колорит, который, конечно, здесь не мог сохраниться в силу понятных причин. С другой стороны, было, наверное, странно, если Воблос снимал бы фильм в Москве, а из московских режиссеров никто не взялся по какой-то тоже причине. Более подробно, я думаю, мы не сможем вам ответить, к сожалению.
Это исследователи, может быть, вот что Трифонова могут знать, да, к сожалению, мы не знаем вот конкретно. Он, надо сказать, выступал довольно сдержанно. Нельзя сказать, чтобы он там выступил с протестом против фильма, под требованием закрыть, как это случилось с другими. Были писатели, которые требовали, например, запретить фильм, да? И вот такое случилось, например, с Жолокевичем, потому что когда снимался фильм в августе 44-го, фильм был снят фактически. Поскольку Богомолов заявил, что этот фильм, искажающий его повесть, смыли готовый фильм по требованию писателя. Вот как это может быть, я не очень понимаю, но вот писатель считал, что он хозяин своего произведения, и все, что не совпадает с его представлениями, должно быть уничтожено. Я тогда послушаюсь, тем более, что Богомолов был тогда довольно влиятельной фигурой. А здесь такого не случилось. Он не потребовал фильм запретить, не выпустить на экран, но он был недоволен, вот максимум, что я могу сказать.
Пожалуйста, еще вопросы или какие-то высказывания, мнения.
Но фильм смотрится, вот как у вас ощущение сейчас? Архаичный фильм? Кажется ли он архаичным или нет?
Нет, не кажется.
Не кажется, да?
По всем съемкам нет, только буквально вот эта сама проблема нравственности, вот этот оползень или обвал, как вы сказали. Вот это вот, конечно, сейчас. А тогда где мы сейчас? Вообще. Вот понимаете, сама вот эта идея, она уже кажется архаикой. Идея. А весь фильм смотрится очень.
Он смотрится нормально. Да, пожалуйста, вы хотели сказать что-то?
Да, я хотела поблагодарить за то, что вы великолепно нам рассказали о времени создания и о создателе, о актерах. Фильм удивительный. Мне он очень понравился. Он очень нравственный. И эти полутона, они хорошо читаются. Спасибо большое. Фильм великолепный.
Ну, я вообще рад, спасибо. Я волновался, что фильм...
А вот мне интересно, как молодое поколение смотрит, потому что там все, там и реалии очень устаревшие, казалось бы, и проблемы, может быть, как некоторые говорят, уже совсем не те. Вот те, кто первый раз его смотрел и не смотрел его там в то время, или кто не жил в то время, как вам кажется? Архаичный по языку. Денис, а вот вы первый раз смотрите? Хотя, конечно, очень похоже на польское кино. Очень, прям вот иногда до невозможности, просто про того, как трансформатор движется, такое ощущение, что просто Грицус смотрел пристально, что в это время делали поляки, и делал точно так же. Денис Верен, киновед, историк польского кино, но не только польского. Но, Денис, ну интересно, на самом деле, ваше мнение. Вы первый раз, да, смотрите?
Нет, на самом деле, я хотел сказать спасибо вам, Михеич, за параллель с кино «Моральным спокойствием», потому что когда сейчас начинаете заниматься, в общем, давняя, если так можно сказать, идея, что кино «Моральное беспокойство» было совсем не так хорошее.
Да, да.
И это действительно пример просто идеальный, наряду со многими советскими фильмами, которых было немало. Это правда, это от Рашидов, в первую очередь, и Панфилов, и, не знаю, послесловие мне, например, сможет, когда я смотрел «Обмен», этого было много, и в других странах тоже, естественно. Смотрится он великолепно, и что касается проблематики нравственной, она не совсем не
стоит.
Вообще не стоит.
Не сама проблематика, а насколько мир изменился, насколько этот скат произошел, вообще сейчас какой-то там и, простите, яме, я уж не знаю, там в пропасти. Вот, по сравнению, разве такие вопросы сейчас ставят? Сейчас сказали, это естественно, что не другу, а тебе. Вот.
Ну, придется там 2 года назад географ Глобус пропил, который, пусть немножко по-другому, но в принципе, в какой-то степени, мне кажется, продолжает эту линию. Нет? Ну, на современном этапе современного постсоветского общества. Конечно, реалии очень сильно изменились. Изменились ли нравственные вопросы? Мне так кажется вообще, что мы сейчас приблизительно где-то в 77-м году и находимся. Все вместе, только сколько там, 40 лет спустя. А так, по большому счету, только что машины какие-то другие ездят на улицах. А кто еще вот из молодых, кто смотрит сегодня первый раз этот фильм? Нам действительно очень интересно ваше мнение, потому что мы как раз думаем вот о том, какие фильмы, у нас пока окончательно не сформирована программа, показывать в следующем году, в том числе республиканские, и насколько это востребовано молодыми. Потому что это, конечно, точно абсолютно не ностальгическое кино. Да, пожалуйста.
Проблемы те же, просто они рассказаны иначе. Немножко, если они там рассказывают про бабушку, которая любит Сталина, да, и женщина плачет и моет посуду, и через это они рассказывают очень современную историю, которая у нас происходит каждый день, в одной комнате, да, в одной квартире, никуда вообще не приезжают. Этот фильм такой же, на мой взгляд. У меня вот один только. Но единственное, что ощущение есть такой. Слишком подробно нам объясняют. Наверное, вот есть слишком, чтобы мы все-таки поняли. Вот немножко есть такое вот давление на, я бы сказала...
Дидактичность вы имеете в виду?
Да, да, есть. Хотя вот момент с матерью меня, конечно, мне очень понравилось, что они показали, что она женщина, которая пожалела. Потому что все-таки в жене есть такое, вот она такая вот сволочь. А про нее нет истории. Она оказывается отрицательным героем. И вот это мне немножко не понравилось. Потому что все-таки это человек, ну, если человека рассматривать, то откуда у нее, да? Ну, вот, наверное, этот момент меня немножко смутил. И про дедушку мне очень интересно. Почему он, когда болеет дочь, вот я как-то не очень. Я понимаю, что там режиссер что-то специально, он как-то это специально делает, да, почему-то он его уводит и не показывает, показывает только на похоронах. Это тоже связано с, это явно режиссерское решение такое, но не до конца мне, наверное, понятно. А может быть, это правильно, нужно об этом как-то подумать. А может, купил?
Кстати, затронем одну тему, которая меня тоже интересовала, почему здесь фактически нет сцены между дедом и матерью. Должно было быть, в общем, по хорошему симфоническому развитию, если говорить о хорошей драматургии, должна была быть сцена здесь, дуэта отца и дочери. Должна была быть дедушка и мама. Кстати, мама замечательная актриса. Я должен сказать, что это тоже из театра Поневежского театра, это звезда, так сказать, она 60 лет проработала в этом театре Становича Рената. Она сыграла 120 ролей, 120 ролей под руководством сначала Мельтиниса, а потом, когда его сменили другие режиссеры, то она играла у других. И она вообще замечательная театральная актриса. Здесь видно, какой у нее потенциал. Ей материала дали очень мало. Вот ее сделали самой дидактической, к сожалению, такой прямолинейной. И если бы я предъявлял претензии, вот как редактор, к этому сценарию, я бы сказал, что здесь совершенно не разработано по-настоящему образ матери. Он обозначен, актриса великолепная, то, что ей дали, она сыграла великолепно, с иронией, с горечью, с стыдом. Вот едва намекая, да, на какие-то, и все посчитывается. Но настоящего материала драматургического ей не дали.
Мне тоже не дали.
Что-что?
Мне тоже не дали.
Да.
И деду тоже.
И деду не дали, да. Вот, понимаете, все сосредоточили на внуке. Но дед, в общем, здесь скорее символ. Он отраженно как-то еще присутствует. Мать, которая всего лишь предмет владелец квартиры, да, вот она осталась функцией, к сожалению. Поэтому если критиковать драматургию этого сценария, что-то здесь вырезали. Я не знаю, что. Может быть, была какая-то сцена, которую... Может быть, были вещи, которые мы не могли бы... Они не могли бы пройти через цензуру. И это может быть. Там вообще есть какая-то странность. Потому что, вы знаете, например, Мельтинис организовал театр, когда советская власть пришла в Литву, у него не было работы. Он был совершенно безработный. И, как ни удивительно, именно советская власть дала ему возможность организовать театр в Поневежесе. Он организовал театр в Поневежесе, тут пришли немцы, и в течение всей оккупации театр работал. Мало того, что работал, Мельтинис смог пригласить к себе целый ряд актеров, которые там в провинции смогли что-то играть. Он никогда, естественно, никакой фашистской идеологии не увлекался, но он работал во время оккупации, он не был там где-то в подполье, никаким партизаном. И, надо сказать, это создало ему какие-то сложности тем, когда какое-то время. Но поскольку он себя ничем не запятнал, он был таким символом литовского качественного театра, ему опять дали возможность, он одно время его сняли, он потерял театр, потом его вернули в театр, и он стал народным артистом, он стал символом литовского театра. То есть были какие-то перипетии в биографиях людей между 48-м и 53-м годом, о которых не принято было говорить и не принято было называть это. Мать, насколько я понимаю, филолог. Судя по тому, что она там, да, она переводчик или...
Вначале даже идет
перевод. Да, она переводчик, она филолог, она книжную палату звонит, совершенно понятно, что она человек литературы. И вот только намечено что-то. И муж-поэт, который погиб в 41-м году.
Мне кажется, там, знаете, еще что намечено, но это опять-таки, если вот рассматривать пунктирно. Девушка-то, ну, герой Боленского явно старорежимный, да. И понятно, что, а папа-то красный, судя по всему.
Да.
Иначе бы книжку не издали, книжка-то, в общем, с красным для перевода на русский язык. Я думаю, не случайно все это. Поэтому там вполне вероятно, что есть вот это некое несовпадение первого брака, когда тоже два, наверное, очень высоконравственных человека, но разных политических позиций. Собственно говоря, мне кажется, что он сын, главный герой, он сын двух, ну, как фактически потом оказалось, политических врагов, представителей двух политических, разных политических партий, сторонников.
Что-то, что мы не понимаем, а литовцам, видимо, абсолютно ясно. Например, когда дед говорит, что я наконец понял стихи твоего отца, очевидно совершенно, что до этого он
их понимал. Как, конечно, это еще раз говорит о том, что у них были, ну, в общем, у них были непростые отношения между папой и дедушкой. Вот. Но все это, конечно, абсолютно пунктиром. Может быть, здесь действительно нужно быть литовцем для того, чтобы это понимать. А может быть, действительно, здесь сработали редакторские ножницы для того, чтобы... Ну и, кроме того, все-таки это 77-й год, впрямую об этом, но так говорить нельзя. Тогда еще, конечно. Как ни странно, раньше, чуть-чуть раньше можно было. Вот, 77-й.
Может, было до 68-го.
Снова ушло в тень, и как бы это не было темой для обсуждения вплоть уже до конца 80-х. Но это только наши догадки. Пожалуйста, если еще какие-то есть вопросы, мнения. Да, пожалуйста.
Да, я действительно две темы скажу. Бытие определяет сознание или сознание определяет бытие, да? Вот сейчас, вот, где мы здесь тесным маленьким кружком собрались, для нас понятно, что сознание определяет бытие. Когда нас учили в те времена, действительно вся философия строилась, что бытие определяет сознание. И вот здесь синхронно прозвучал вопрос, как бы молодежь это оценила. Дело в том, что как мы учились в 60-е годы, бытие определяет сознание, то сейчас, так как я очень тесно взаимодействую со студентами, то же самое происходит и в наши 2017 год. Бытие определяет сознание. То есть если раньше мы по сознанию и по каким-то нравственным воспитательным функциям были честными и порядочными, то сейчас студент продает студенту ту же лекцию, если он не посетил, все за деньги. Причем таксы уже, как бы сказать, сформированные. И даже если, в общем, действует принцип Макиавелли, человек человеку Бог. Вот, поэтому я что хочу сказать, что ценности поменялись, все-таки ценности, так как у нас действительно класс, олигархия и все мы здесь псевдопролетарии, вот, то молодежи, вот разобраться все-таки вот в этой формулировке, что определяет, что важнее бытие или сознание, помимо того, что сложно, и надо пройти вот этот весь путь, как дедушки, который бы в конце пути понял, то есть им еще тяжелее жить. Вот я к чему. Что раньше хоть были действительно какие-то нравственные установки, духовности, а вот сейчас молодежь, она запуталась.
Я думаю, молодежь не глупая, и если об этом говорить, то, конечно, она поймет. Не потому молодежь не может понять, что она недостаточно нравственная или умна, а потому что мы просто мало об этом говорим. Дело в том, что я убежден, что искусство сейчас, вот искусство кино в частности, не выполняет своей функции общественной. И вот, к сожалению, понимаете, это тот случай, когда можно сказать, что сейчас кино с установкой на развлекательность, на всякого рода экшен, на то, чтобы получить удовольствие в данный момент, понимаете, под попкорн или без него, это не важно. Но вот это... Ситуация, к сожалению, это поощряется вот такого рода искусство, которое, там есть своего рода искусство, конечно, но искусность, скажем.
Но дело в том, что они не пойдут на такие фильмы, им лучше Бондарчука посмотреть «Притяжение», им что-нибудь как-то, не очень как бы...
А вы знаете, я не уверен, я вот убедился, у нас, в общем, было достаточно много опыта в период, пока музей кино работал активно в киноцентре, я абсолютно убежден, что надо показывать, и тогда молодежь увидит и услышит, и поймет. Беда не в том, что она не понимает, беда в том, что она не может это увидеть. Понимаете, этого не показывают просто. А если показывать, поймет. У нас, к сожалению, очень мало сейчас таких точек, где можно посмотреть и поговорить вот об этих вещах. А так она поймет, она совершенно не хуже нас, и я думаю, что чем-то даже лучше.
И тут проблема в том, что эти...
Да, я не так вопрос, немножко я, может быть, мысль не донесла. Не хуже и не лучше, а ценности прививаются и привиты совсем иные ценности. У каждого поколения все равно свои ценности, а у них вот действительно все очень... Купи-продай. Вот, он же обмен, да? Обмен,
Я понимаю, да.
Мне кажется, все по-разному. Я не знаю, я вот работаю с большим... сам не очень старый еще, но тем не менее, у нас очень много в Третьяковской галерее, в музее кино, когда я работал, очень много 20-летних. Знаете, я вот таких вот, о которых вы рассказываете, не знаю. Ну, может, мне повезло просто, может быть, им повезло. Может быть, нам всем повезло. Может, потому что мы смотрим и показываем такое кино, нам везет. Но я согласен с Новым Хильчем абсолютно, что чем больше показывать, чем больше говорить, тем и, соответственно, больше у нас будет почвы для того, чтобы делать анализы какие-то. Мы не знаем, что думает современная молодежь, в том числе по поводу таких фильмов, потому что их не показывают. Основная проблема здесь не у молодежи, а у государства. Государство сегодня сделало все для того, чтобы показать вот такой фильм в стоило очень дорого, практически невозможно. Почему? Потому что это никому не нужно. Да? Созданы все препоны для того, чтобы этот фильм не показали и никто не увидел. Как и многие другие фильмы. И не только старые, но и современные. И вот эта проблема, но это не проблема молодежи. Потому что у власти находится совсем не молодежь, а люди, которые как раз формировали 60-е, 70-е годы, большей частью. И очень странно, что люди, которые, для которых это кино было кино их зрелых, ну пусть молодых относительно, но все-таки зрелого возраста, да, те, кому там 50-60, это большая часть нашей правящей элиты. Они делают все для того, чтобы это кино никто не увидел. А смотрели исключительно хорошие жанровые фильмы, да, но вот все осталось на уровне Гайдая и в лучшем случае Рязанова, да. Извините, но вот какой-то это действительно в лучшем случае. Хотя этим, конечно, кино советское абсолютно не исчерпывалось. Да, пожалуйста.
Эти же люди, они же, может, выросли на этих фильмах, вообще вот искусство, оно как бы, вы серьезно думаете, что оно вот что-то будет исправлять?
Это самый большой вопрос. Если сейчас мы начнем на него отвечать, мы отсюда не уйдем. Способно ли искусство менять человека? Я серьезно убежден, если это вопрос ко мне, я серьезно убежден, что да. Я не убежден в том, что каждого человека, но в том, что искусство меняет человека. Иначе бы просто, вот я думаю, на Умахич этим бы не занимался, иначе бы мы просто не показывали кино. Да.
Тысячелетия, понимаете, как бы вот одна тысяча лет проходит, другая тысяча лет.
Постепенное улучшение нравов, как сказал человек, память которого мы отмечали вчера. Но нет никакого другого пути, как постепенное улучшение нравов. Все-таки, несмотря ни на что, это я уже как историк, который средними веками занимался, могу сказать, все-таки нравы меняются, и они становятся чуть мягче. Не так быстро, как нам хотелось бы, но все-таки это происходит. Но это очень длинный путь. Нет, Новыхич?
Да, у Пушкина, кстати, не постепенное, а медленное. Там очень интересно. У Пушкина ведь то, что он предложил в качестве альтернативы восстанию, ну, декабристов-то еще не называли декабристами, но когда обсуждался вопрос, что, какого выхода для России с ее рабством, с ее деспотизмом. Вот Пушкин предложил такую замечательную формулу – медленное улучшение нравов. И самое удивительное, что это философия, которая кажется самой непродуктивной, идеалистической, что ну, кто же будет прислушиваться, уж сколько раз твердили мир, да? Вот твердили, и твердят, и будут твердить. И тем не менее, это надо все время делать, все время повторять. А другого пути нет. Если мы сейчас сдадимся и скажем, а все равно ничего не поможет, все равно все идет тарары и пойдет тарары. Так и пойдет, конечно. А вот то, что мы повторяем, может быть, мы тем самым сдерживаем как-то этот оползень. Знаете, как спасается от оползней? Вы знаете, как мне когда-то рассказывали, что намечался оползень на Волге, там был крутой берег, и это очень страшно было, потому что фактически уже все было как бы обречено. Пришел человек пожилой и сказал, что здесь надо делать, прежде всего, высадить деревья, у которых очень мощная корневая система. И мы его поняли. Сначала даже это были чуть не какие-то кустарники. Его подняли на смех. Тут огромный, столько-то километров, да, оползень грозит, он какой-то кустарник предлагает. Представьте себе, там посеяли сначала кустарник посадили, потом деревья. И оползень прекратился. То есть оползень не есть непременная судьба крутого берега. И если бы у нас была немножечко более дальновидная руководство, политика, руководство уже в 60-е годы, вот после того, как случилось с Хрущевым, это, в общем, надо сказать, Никита Сергеевич был человек очень разнообразный и противоречивый, конечно, но тем не менее он начал что-то понимать, когда его сняли. Если вы прочитаете его покаяние перед Эрнстом Неизвестным, когда он вдруг его поразило вдруг, что оказывается он зря Эрнста Неизвестного обругал. Знаете, удивительная вещь, но беда в некомпетентности руководства во многом. Они не верят в то, что кустарник останавливает оползи. Но если бы они знали, что вот такие фильмы и есть тот самый кустарник, может быть, и оползи не случилось бы. А это вот не только такие фильмы. Конечно же, это и литература, это и школа, это и семья. Вот мне недавно один социолог сказал, что одна из самых главных ошибок Хрущева была в том, что он стал делать маленькие квартиры, вот так, ради быстроты, вот те самые пятиэтажки, которые без лифтов, да, 20-30 метров на семью, две комнаты, он разделил семьи, в то время как надо было сохранять дедушек, бабушек, родителей и детей в одной квартире. Надо было сразу строить 4-5-комнатные квартиры. Это бы сцементировало общество, это бы освободило энергию каждого поколения, это сохранило бы молодежь, детей, которые были бы при бабушках и дедушках. И только когда есть 3, а то и 4 поколения в одном доме, обеспечивается эмоциональное наследование опыта. Не ремесло, а то, что называется нравственностью, то, что называется человечностью и так далее. Вот я никогда об этом не думал, что одна из роковых ошибок была вот та самая мелкоквартирность наша, которая фактически разрубила общество на ячейки. И та атомизация, которая произошла тогда, имела роковые последствия для всей экологии, и нравственной в том числе. Я уж не говорю о семейной структуре. То есть, знаете, на самом деле очень много таких вопросов, которые можно было бы сейчас проверить на опыте того оползня, который случился в 60-е и 70-е, вплоть до 80-х годов. И вот такие картины, на мой взгляд, как картина «Обмен», не шедевр. Это не какой-то баобаб, да, который вырос. Но это кустарник. Но тот кустарник, который помогает не состояться оползню.
Спасибо, Наум Ильич, спасибо, что вы пришли к нам сегодня. Я хочу только напомнить, что у нас Ватиканская программа продолжится во вторник показом фильма Роберто Росселлини «Мессия». В следующую субботу у нас продолжается программа «История отечественной мультипликации», которая проходит по первым и третьим субботам месяца. А в последнюю субботу февраля мы здесь вместе с Новохильчем и очень надеемся Андреем Юрьевичем Хожиновским будем закрывать кулешовскую программу живым здравствующим, слава Богу, кулешовцам, двумя самыми, наверное, одними из самых необычных учеников Кулешова, которые, будучи по образованию режиссерами игрового кино, один стал режиссером анимационного кино, а другой, Семен Райтбольд, стал режиссером научно-популярного кино. Приходите к нам, с 22 февраля начинается программа «Оттепель. Война окончена», о чем я говорил в начале. И спасибо, что вы пришли сегодня. Спасибо, Наум Ильич.